«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы задаем сегодня вопросы директору Института проблем глобализации Михаилу Делягину. Доброе утро, Михаил Геннадьевич.
Доброе.
На газете «РУ» сегодня гигантское интервью Силуанова.
Бедная газета «РУ».
Почему бедная?
Но если интервью гигантское, то, наверное, оно достаточно скучно для читателей. Редкая птица долетит до села,
ну,
до середины Силуанова.
Не очень, да, честно говоря, это все развлекает. И если обратить внимание...
Это министр финансов, это не министр культуры.
На заголовке, в общем, не растащили это, как обычно бывает с большими интервью. Если позволите, если вы не слишком...
Может, просто еще не дочитали?
Может быть, да, откладывают где-то на обеденное время, за обедом прочтут. Если еще не слишком, и вы, Михаил Геннадьевич, и публика утомились от разговоров о так называемом временном бюджетном правиле, хотя все по-разному это называют. Вот Силуанов дает конкретные ответы на то, зачем это делается так, зачем закупается валюта, почему это сразу не направляется
Давайте
в бюджет.
Давайте послушаем его сказочку.
Давайте послушаем. Читаем. В конце 2016 года Минфин экономики пришли к выводу... Так, это долгосрочный прогноз, простите. Оно настолько большое, что я вот, к сожалению, начинаю в нем теряться. Сейчас
это как когда-то на НТВ была передача Евгения Киселева «Итоги».
По решению
она
президента.
Она была такой
вот
долгой и такой нудной,
потому что он цитировал
редко,
себя.
Редко кто до середины мог дослушать.
Вот. Вы не верите, что предновогодняя договоренность крупнейших нефтедобывающих стран сократить добычу, разом вытолкнувшая нефть к $55 за баррель, продержится долго и обеспечит бюджет предусмотренными расходами? Это в продолжение еще более большого вопроса от газеты «РУ». Почему Минфин не выбрал схему, при которой резервные фонды и ФНБ просто вот расходуются на сумму дополнительно полученных доходов, а вот заменяют покупкой валюты? Простите, я иначе не могу это переформулировать следом за газетой «РУ» и за Силуановым.
Но я, извиняюсь, сразу я оговорюсь. Дело в том, что резервный фонд и основная часть фонда национального благосостояния, они находятся в валюте. Поэтому в данном случае все равно бы пришлось покупать валюту для их пополнения, в их логике. И если они говорят, что мы не будем покупать резервный фонд ФНБ, то это означает, что будет создаваться третий фонд, который уже вообще никак и ничем регулироваться не будет. Мы знаем, что резервный фонд создавался для латания текущих дыр. Фонд национального благосостояния 10 лет назад, о чем уже все стараются не вспоминать, создавался для затыкания дыр пенсионного фонда. Об этом забыли все. Ну и сейчас как бы даже это является ограничением, и для расширения бюджетного произвола, насколько можно судить, нужно создать третий фонд, про который вообще никто ничего понимать не будет.
Вообще это очень забавно. Я сейчас нашел цитату иллюстративную, очень хорошую. «Нет никакого специального фонда».
Спасибо.
Говорит вот. Силуанов. Объем дополнительных нефтегазовых доходов определяет объем операций на валютном рынке, а средства в рамках операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета аккумулируются на валютном счете в Банке России.
То есть это не
нет
будет...
никакого специального фонда, но есть счет в Банке России.
Нет, ну счет в Банке России есть и так, но смысл следующий. Никакого специального фонда нет, но есть специальный счет.
Счет, да.
То же самое, только в профиль, потому что я акцентирую внимание на том, что фонд – это и есть счет или группа счетов.
Ну да, поэтому я обращаю внимание на эту цитату. Вот далее еще из ответов Силуанова на вопрос «почему так?». Наша цель не в том, чтобы правильно угадать уровень цен на нефть. Главная задача – создать такой механизм, при котором изменчивость конъюнктуры на сырьевом рынке оказывает минимальное влияние как на нашу способность исполнять бюджетные обязательства, так и в целом на динамику внутренних экономических условий. То есть мы будем копить это в валюте для того, чтобы в случае, если с ценами на нефть что-то происходит, мы вот бюджетные свои установки на год и даже на три года могли исполнить.
Вот обратите внимание, министр финансов, судя по всему, даже не знает, что единственный механизм, который способен решить поставленную им задачу, называется развитие. Вот если деньги не инвестировать в комплексное развитие страны, а если деньги копить как гробовые, то это не получится. Потому что, да, ну, там, условно, снизится цена на нефть там, до $20 или до $60 со 120. И через какое-то время они кончатся. Вот все эти судороги заключаются в том, чтобы они кончились попозже, чтобы продлить агонию. Но упаси Боже, чтобы не допустить никакого развития. Потому что если экономика начнет развиваться по-честному, ну, во-первых, для этого придется обижать наших конкурентов на Западе, а правительство Медведева этого не хочет, и господин Силуанов здесь как бы часть этого правительства, его никто не спрашивает о его эмоциях. А с другой стороны, если заниматься развитием, то Министерство финансов перестанет быть королем и хозяином, а, по крайней мере, правительство, а станет нормальным финансовым директором. Такого понижения никто не любит. Сейчас господин Силуанов в положении самодержца всей Руси.
Я правильно понимаю, что это означает, что в случае, если средства будут направляться на развитие, будут где-то запускаться процессы, они будут, возможно, неуправляемые, министерство просто не
они
хочет
будут
сделать более сложную систему.
Министерством финансов. А как бы в рыночной экономике они просто неуправляемы. Вы запускаете процесс, а дальше получается либо Facebook с Microsoft, либо, извините, British Steel. Всякое может быть. Но, если вы процесс контролируете хотя бы на начальном этапе, то процесс управляем, но, извиняюсь, он будет управляем другим ведомством. Это может быть Минэкономразвития, это может быть условный Газкомсевер, да хоть гидромедцентр, в конце концов. Но это уже точно будет не Министерство финансов.
Вы исходите из того, что это продиктовано тем, что Министерство финансов просто не доверяет прочим министерствам, или рассчитывает на то, что за счет этого можно личное благосостояние.
Нет, дело не в личном благосостоянии, дело в смысле жизни чиновника. Смысл жизни чиновника в наращивании полномочий. Как Сахаров говорил, жизнь – это экспансия. Это же касается и аппарата. Чем больше у меня функций, тем более серьезный человек, тем больше у меня власти и влияния. Это совсем не обязательно конвертируется в коррупцию. Это совсем не обязательно конвертируется в оклады. Но когда я смотрю на страну и понимаю, что это я решаю, как сегодня будут жить люди. И если они живут, то они живут так потому, что это решил я. Вот это очень сильное чувство, к которому, безусловно, любой нормальный чиновник стремится.
Если позволите, я бы хотел закончить чтение этой большой цитаты Силуанова, его ответ на вопрос, почему так будет действовать Минфин. Первичный дефицит бюджета должен быть нулевым. При реалистично-консервативной оценке долгосрочного равновесного уровня цен на нефть, такая оценка на уровне около 40 долларов за баррель, в полной мере такой бюджет мы сможем сформировать к 2020 году, то есть бездефицитный при нефти за 40. Все конъюнктурные расходы свыше 40 не должны идти на расходы, их надо направлять в резервы. Просто проговорено то, что и в вопросе было.
Вы знаете, это был такой руководитель в Румынии, очень долго руководил страной, товарищ Чаушеску. Он придерживался примерно такой же политики. Пусть румыны сдохнут, но тогда в их логике расплатимся с внешним долгом. А через пару лет после того, как Румыния расплатилась с внешним долгом, товарища Чаушеску расстреляли вместе с женой без суда и следствия, просто потому что нельзя так глумиться над людьми. Когда румыны приезжали в Молдавию, они скупали там даже стеариновые свечки. Потому что там для экономии отключили свет по всей стране. Вот. Я обращаю внимание на абсолютно произвольность поставленных целей. Я даже не могу подобрать цензурный эпитет, но а с какой вообще, почему, откуда взялся показатель 40 долларов за баррель как объективно обусловленный?
Реалистично-консервативная оценка.
Кто так назвал ее реалистичной? Что он перед этим курил? Что он перед этим пил? Мне просто интересен рецепт вещества, чтобы, значит, договориться о внесении его, значит, в список абсолютно неприемлемых к употреблению, по крайней мере, работниками госаппарата. Ну, кто? А почему не 30? А почему не 25?
А вы уверены, что у них нет там расчетов соответствующих?
Нет. А знаете, финансисты, экономисты, как сотрудники Генштаба, должны иметь план действий на любое событие. Вот если завтра инопланетяне высадятся под Курском с летающих тарелочек с лазерами, Генштаб должен просто вскрыть конвертик и сказать: так, теперь действуем так. Угу. Но это не значит, что этот сценарий является, как это, реалистично-консервативным, да?
Да.
Что инопланетяне высадятся под Курском, а цена нефти будет 40 долларов. Дальше, второй вариант. А с какого перепоя уважаемый министр финансов рассказывает нам про необходимость нулевого дефицита? Что за глупость? Все развитые страны живут в кредит. Это способ повысить свою конкурентоспособность. Когда я нахожу дураков, которые не знают, куда деть свои деньги, и эти деньги под крошечные проценты направляю на свое развитие, на свое благосостояние. Это придумал господин Ньютон в конце 17 века, когда он руководил монетным двором Англии тогда еще.
Может, они так боятся дефицитного бюджета, потому что понимают, что дальше вообще никаких внешних кредитов не будет?
Вы знаете, если у вас есть фобия, если у вас есть безотчетный страх, вы можете сходить к психологу.
Так нет,
если они сильны до такой степени, что вы не способны думать, ну, сходите к психиатру, нет проблем. У нас отлично развитая частная медицина.
Ну, всерьез.
Вам помогут.
Значительная часть санкционных мер в отношении России связана с ограничением доступов к кредитам. Ну, и для страны это, в общем, тоже актуально.
Простите, пожалуйста, речь не о кредитах. Не используем остатки средств в федеральном бюджете на 1 января более 5,5, на самом деле 5,6 триллиона рублей. Это без денег от Роснефти, которые Минфин волшебным образом не указал в доходах. А это безумные деньги. Вам не нужно брать кредиты. Вы можете просто направить на развитие то, что у вас есть сейчас. Это первое. Второе. Вам не дает Запад.
Угу.
Но под чуть более высокий процент вам даст Китай. Вам даст Китай. Вы можете договориться с Индией. Вы можете договориться, хотя это очень неприятно и сложно, с нефтяными шейхами. Это проблема переговоров. И извините, да, китайцы дают дороже, чем дает Запад. Но, простите, пожалуйста, это все равно сильно дешевле, неизмеримо дешевле того, чем дают нам люди из Банка России и люди из правительства России. Здесь вопрос о мотивации. Если вы хотите блокировать все и вся, если вы хотите сделать так, чтобы Россия захлебывалась в деньгах, но, упаси Боже, не развивалась и не жила хорошо, и не имела возможности трудиться, тогда вы должны делать точно то, на мой взгляд, что делает господин Силуанов, что делает господин Медведев, что делает госпожа Набиуллина и вся их обслуга. Но если вы хотите жить в нормальной человеческой стране, в которой не будет революции послезавтра или смуты, тогда вам стоит взять учебник и почитать, что там написано.
46-й и многие прочие слушатели стремятся изо всех сил к разговору присоединиться. Пожалуйста, 46-й, дозванивайтесь. 7373-94,8. Телефон для звонков в прямой эфир, код 495. СМС-портал, на котором жалуются 46-й, это плюс 7-925-48-94,8. Пишите туда. И говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме. Пишите и к боту тоже. Здесь это все будет читаться по мере возможности.
А пока нам пишут,
да.
Я еще один хочу вопрос задать слушателям. А мне написали в соцсети два человека.
Вы про пенсии?
Про пенсии.
Что давайте в городе... с Силуановым покончим, а потом к пенсии.
А это связано с Силуановым. Что если вы давите деньги, то возникают последующие проблемы. Что в городе Москва люди, которые обычно получают по графику пенсию 5-го, а другой 7-го, 11 февраля еще не получили ничего. И на вопрос, а что происходит, Сбербанке честно сказали, мы ничего не знаем, у нас нет никакой информации, идите в пенсионный фонд, все вопросы там. Вот это частный случай двух людей, может быть, даже в одном отделении Сбербанка, или это какая-то новая нехорошая тенденция, потому что я напомню, что даже в 90-е годы в Москве задержек с пенсиями не было. Они были по месяцу, по нескольку месяцев по всей стране, но Москва как-то без этого обходилась.
Сигнальте, если у вас, москвичи, какие-то проблемы сейчас с получением пенсии возникли.
Да и в регионах
возникли.
Тоже, потому что не 93-й год.
Пожалуйста, слушаем, здравствуйте.
Добрый день. У меня хотелось бы такой вопрос. Есть такая страна, вот Болгария. Нет ни нефти, ни газа, ни золота, ни драгоценности, ни меха, ничего нет. Однако курс у них, их валюты постоянно 1,96 на протяжении 7 лет к курсу евро. Ничего не меняется. У нас утром просыпаешься 55, вечером 67. По-моему, там просто кнопки нажимают и все.
Понятно. Значит, Болгария – так называемый фиксированный курс, который позволяет очень здорово бороться с двумя вещами. Во-первых, с ростом цен, и, во-вторых, с существованием экономики. Болгарская экономика – это катастрофа. Если в Совете экономической взаимопомощи самой несчастной страной была Румыния и самой проблемной страной была Польша, а Болгария была второй по уровню развития после ГДР – по некоторым вопросам опережала ее. то сейчас Болгария – это руина в экономическом смысле, у которой нет даже сельского хозяйства. Там люди устраиваются зимами. В эту зиму пока еще нет, не сообщалось. А в прошлую зиму люди совершали самосожжение от безысходности.
Возможно, в подтверждение этой вашей драматической картины Евростат опубликовал сегодня данные по средним зарплатам в странах Европы. Болгария на последнем месте, но... 235 евро средняя зарплата в Болгарии. Чем здесь, мне кажется.
У тех, кто покупает, кто имеет возможность эту зарплату получать, раз. Во-вторых, средняя зарплата у нас 33 тысячи рублей. Это сильно больше.
Слушайте, я, возможно, неправильно сформулировал. Не средняя зарплата, минимальная зарплата, простите.
Минимальная зарплата, да, чудесно, только ее нужно получить. Это правда. Только ее нужно получить.
235 евро.
Вот. И надо посмотреть, что там с ценами, хотя наверняка они низкие. Но в целом, в Болгарии нет работы, там нет экономики. Надо сказать, что болгары сделали гениальную вещь. Они вместе с испанцами стали развивать рынок недвижимости. То есть они стали строить много дешевого жилья и его удачно предлагать. Но в отличие от испанцев, они не раздували на него финансовый пузырь, они не задирали цены, и поэтому Болгария в значительной степени, не только, разумеется, за счет этого, она живет за счет продажи недвижимости, постройки. И в этом отношении они молодцы, они гении вот в этом, но, к сожалению, только в этом.
Кстати, как думаете, а кто мог бы быть вот в чемпионах по минимальным зарплатам в Европе?
Люксембург, Швейцария.
Верно, Люксембург. Чемпион. 1999 евро.
Страна банкиров.
Ирландия на втором месте? Да.
Но они все никак не могут опомниться от того, что с ними сделали англичане, и продолжают им тихо мстить.
7373948. Присоединяйтесь к нашему разговору. Напоминаю, в студии Михаил Делягин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, два вопроса. А вот где находится долговая книга Советского Союза и что, какие последние записи? И второе, вот сейчас доллар интервенцию выкидывает Центробанк по дешевому курсу, а закупал-то он по-дорогому, значит, государство теряет, и мы в том числе, как налогоплательщики.
Ну, вы знаете, Центробанк сейчас будет выкидывать в Минфин не те доллары, которые он когда-то покупал, может быть, по курсу 70 или даже 80 рублей за доллар, а он, как происходит, нефтяные компании, газовые компании, продавцы металла, им что-то, они экспортируют свое сырье, и дальше им нужно что-то в рублях. И они волей-неволей часть валютной выручки продают сейчас, сегодня на рынке. Вот Минфин будет покупать в первую очередь эту валюту, так что я думаю, что больших особых проблем нет, не будет здесь. И мы не теряем от этого как налогоплательщики, потому что Банк России к нашим деньгам отношения не имеет. Вот это деньги не наши, у правительства наши, у Банка России это деньги имитированные рубли и купленная валюта. Вот что касается долговой книги Советского Союза, знаете, думаю, что она лежит в архивах Минфина, вряд ли в архивах ФСБ, хотя всякое бывает.
А она действительно выглядит вот буквально как книга, ну, то есть стопка, набор документов, какой-то пакет документов?
Значит, как Советский это? Союз закончил свое существование документально, это были ликвидированы ведомства, министерства, в 15 ноября 1991 года. Банк России был создан на основе Госбанка Советского Союза. Там, может быть, это все перешло окончательно году в 93-м. Но принципиально важно, что в то время полностью компьютерного делопроизводства, безусловно, не было. И даже сейчас важные документы, интернет интернетом, они всегда дублируются.
Нет, я не имею в виду, есть ли где-то цифровая электронная версия этого свода. Это действительно вот некий документ, который вот можно представить, значит, как книгу, единый объем.
Я его в руках не держал, но единый сводный документ, безусловно, должен выглядеть как книга. А справочный как набор таблиц, но набор таблиц все равно они увенчаются книгой, в которой написано.
Ну, я понял, то есть это не разрозненные документы, которые рассеяны по архивам ведомств?
Нет, есть разрозненные документы, которые рассеяны по архивам ведомств. Но поскольку деньги государства были едиными, в отличие от сегодняшней России, они контролировались как нечто единое целое, то должна быть единая сводная ведомость, и она должна быть в Минфине, в первую очередь, и она должна быть в Газбанке. Они должны совпадать.
Слушай, видимо, не судьба нам продолжить разговор про заявление Силуанова, потому что люди готовы свидетельствовать о том, насколько аккуратно им сейчас пенсии выплачиваются. 05 пишет: у свекрови в Московской области получала пенсию всегда 2-3 числа. Пришли 11-го, сказали, денег нет. Краснодарский край. Пенсию через карту Сбербанка, задержка уже 4 дня. Ну и где-то еще подобные сигналы были. Во Владимире пенсию, получающим на карточке, перенесли с 8 на 21 число. 61-е. Это в регулярном порядке
перенесли? На 2 недели перенесли?
Ну, выходит так, да. Но это в регулярном порядке перенесли, и далее так будет, 21-го будут получать? Или это такой случай конкретно январский?
Не, ну, кто с пенсионером говорит, откуда они знают?
7373948, наш прямой эфир. Пожалуйста, еще подобные, может быть, свидетельства о пенсиях нам интересны. Здравствуйте.
Алло, здрасте. Да. Михаил, вот вы говорили про психологию или идеологию чинов, очень правильно. А скажите, пожалуйста, это со времен Петроферова такая вещь пошла? Или где-то потом у нас стало такие чиновники?
Спасибо большое. Знаете, я сравнительно молод. И времена Петра Первого я помню не очень хорошо. Значит, с одной стороны, еще во времена Ивана Грозного были первые механизмы борьбы с коррупцией. Когда воевода, приезжая в город направления, он перевозил своего барахло там на нескольких телегах. Эти телеги подсчитывались. И когда он уезжал, количество телег не должно было увеличиться. Поэтому воеводы въезжали в город с эшелоном пустых телег, надеясь, что потом они станут полными. Но! А этим мы довольно существенно отличались от других стран, потому что в цивилизованной Европе в то время с коррупцией не боролись. Она была некоторой нормой абсолютной. А в нашей стране с коррупцией все-таки боролись. Она считалась отклонением от нормы. Что касается безответственности чиновников, ну, это появилось в нынешних масштабах где-то в середине 90-х, ну, в начале 90-х годов. Потому что я очень хорошо помню, как люто боялись людей сотрудники аппарата ЦК КПСС. Я это еще застал. Как они боялись недовольства народу.
Мне почему-то кажется, что слушатель, ну, помимо прочего, скорее имел в виду и то, что вы сказали о страсти чиновников к экспансии. Вот страсть, этот элемент
страсть психологии. Страсть чиновников к экспансии – это абсолютно нормально, это неизбежно. Почитайте западную литературу и социологическую, художественную. Это абсолютно нормально, борьба за расширение полномочий. Есть такой Крис Бакли в Америке, хороший юмористический писатель, он немножко работал спичрайтером. Я уже забыл, какого президента, по-моему, Клинтона. И он написал про это чудесный роман «Суматоха в Белом доме». И там описывается вот эта вот бюрократическая логика. А то же самое в Англии, да, господин премьер-министр, да, господин министр. То же самое, ну, в Китае, я, правда, вряд ли об этом они пишут, но это универсальное правило любой иерархичной системы управления. Это существует в фирмах, это существует в государствах, это существует в религиях, уж извините меня, если кого обижу, это существует везде. Это свойство человеческой натуры – бороться за влияние. Вот я здесь сижу, я вам рассказываю, как, на мой взгляд, устроен мир. А вот с данной точки зрения это моя экспансия. Мне можно и, так сказать, восторговленные люди мне сейчас погрозят пальчиком и скажут, что это страшный грех гордыни и все остальное. Знаете, мы все стремимся расширить себя на окружающее пространство. Мы хотим трансформировать мир в зависимости от наших представлений о прекрасном и тем самым остаться в этом мире навсегда. Это нормально. Ненормально, когда это естественное стремление становится деструктивным. Вот когда я строю детские сады, это правильное стремление к экспансии. А когда я строю концлагеря, это стремление к экспансии неправильное. Когда я говорю, вы будете инвестировать, вы будете строить новые заводы и дороги, и вы будете зарабатывать больше, чем сейчас, это правильно организованная экспансия личности или организации. А когда я говорю, вы будете подыхать от голода, потому что мне неинтересно, чтобы вы развивались, это неправильно организованная экспансия.
Разговор с Михаилом Делягиным продолжим уже после информационного выпуска. Продолжают поступать свидетельства от слушателей о том, что с пенсиями есть какие-то проблемы, не только в Москве и Московской области. Юрий, например, утверждает, что проблемы только у тех, кто получает через карту пенсию, а те, кто по старинке на почте получает, у них все в порядке, и деньги до них доходят вовремя. Об этом, если вы не против, с Михаилом Делягиным разговор после новостей и продолжим.
Хороший вопрос.
11.35. С Михаилом Делягиным продолжаем разговор. И Михаил Геннадьевич в начале предыдущей получасовки сказал, что ему в соцсетях люди пишут, докладывают о том, что пенсии с задержкой выплачиваются, и по всем вопросам об этих задержках направляют из Сбербанка в пенсионный фонд. У нас тоже уже десятка-полтора свидетельств от слушателей собралось, но есть альтернативные свидетельства. 58-й пишет, а мне на карту пенсия пришла, наоборот, на день раньше. Ну и чуть раньше слушатель писал, что проблемы только у тех, кто на карту получает, а кто по старинке ходит на почту и там забирает свои деньги, у них проблем нет. У вас есть объяснение вот такого контраста, возможного, если мы верим слушателю?
Ну, возможно, кто-то где-то денежку слегка прокручивает, а Почта России не прокручивает, потому что работает по старинке. Возможно, что пенсионный фонд имеет небольшой кассовый разрыв сравнительно с его операциями. Ну и, как обычно, этот кассовый разрыв покрывается за счет отсрочки исполнения. То есть я не думаю, что пока это что-то страшное, но это сигнал очень и очень неприятный, потому что доля расходов федерального бюджета на покрытие дефицита пенсионного фонда растет головокружительно, растет стремительно. После того, как нас лишили с вами пенсионных гарантий в ходе валоризации пенсии в 2014 году, а тогда в полтора раза сократилась эта доля, была за счет этого попытка сделать модернизацию, которая провалилась. И после этого растет стремительно. И причина этого очень лежит на поверхности. Это чудовищная система обложения наших с вами доходов, при которой чем человек беднее, тем больше с него собирают. Естественно, что бедная часть общества и некоторая средняя обеспеченная часть общества, подражающая бедной, физически не имеют возможности эти налоги выплачивать. Если у вас доход, если вы работаете 8 часов, у вас доход ниже прожиточного минимума, и с него еще забирают 30% обязательных соцзносов, ну, якобы у вашего работодателя, но карман все равно ваш, а потом уже из вашего кармана еще 13%, вы пользуетесь любой возможностью, чтобы договориться и получать на эти 38% больше. А в результате вы не платите пенсионных взносов. Ну, строго говоря, мне много раз задавали простой вопрос, в том числе молодые люди. Я экономист, я разобрался в системе валоризации пенсий. Система означает, что никаких пенсионных гарантий я не получаю. Зачем мне платить эти деньги государству? Просто так. У меня нет ответа на этот вопрос. Поскольку нас лишили пенсионных гарантий, де-факто. Ну, там все считается по баллам, и один из факторов рублевого выражения этих баллов заключается в состоянии федерального бюджета в момент выхода на пенсию. То есть это старая советская система, только на которой нагроможден совершенно безумный административный, распределительный и математический аппарат. По сути, гарантий у нас с вами нет, и люди, которые платят пенсионные взносы, ну, никаких гарантий реальных, серьезных, на словах приобретают, а реальных гарантий, насколько можно судить о них, не приобретают. Поэтому отказ от уплаты обязательных социальных взносов даже не самыми бедными людьми, в общем-то, производит впечатление вполне рациональной финансовой стратегии. И государство поставило людей в такой ситуации, что пенсионный возраст можно сделать и в возрасте 120 лет, никаких проблем. Несложно. Так сказать, Госдума, я думаю, поддержит такое замечательное решение, если его правильно предложит правительство. Естественно, после президентских выборов, а не перед ними. Но пенсионную систему это оздоровит очень ненадолго.
51-й предполагает, что если задержки есть, то, может быть, задерживают из-за перерасчета в феврале.
Знаете, перерасчет в феврале – это вещь, которая была общеизвестна достаточно заранее, и раньше как-то из-за перерасчетов не задерживали. Вот, так что извините. Может быть, из-за того, что 5000 рублей медведевские выплатили.
И, соответственно, да, это как-то сбило вообще представление о
да,
том,
и, соответственно, эти 5000 рублей, они же были не напечатаны, они были взяты из денег пенсионного фонда, и, соответственно, ему это нужно как-то компенсировать. Вот он как-то, возможно, и компенсирует.
Я напомню, что мы вообще начали сегодня разговор с того, с большого интервью Силуанова, которое он дал газете «Ру». Позвольте, еще один абзац оттуда очень хочется процитировать, давайте. Потому что он вслед одному сообщению от слушателя хорошо ложится. 08 спрашивает, почему бы вам, вменяемым экономистам, не обратиться с письмом к президенту о пагубности проводимой экономической политики? Вопрос от 08. Что Силуанов, помимо прочего, сказал в интервью? По решению президента до внесения изменений в бюджетный кодекс, регулирующих механизмов использования дополнительных нефтегазовых доходов и формированию резервного фонда, дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 году в связи с превышением цен на нефть марки Urals уровня $40 за баррель, не могут быть использованы на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета. Коротко, по решению президента дополнительные доходы за Urals уровня $40 за баррель, выше уровня $40 за баррель, не могут использоваться на финансирование, на финансирование расходов федерального бюджета. То есть президентское решение получается.
Ну, простите, пожалуйста, у президента есть два экономиста. Если судить, так сказать, по официальным источникам. Угу. Это Кудрин и это Силуанов. Может быть, еще Набиуллин. Когда ему что-то непонятно в экономике, он обращается к специалистам, и Кудрин, Силуанов и, может быть, Набиуллина ему рассказывают. И пока он им верит, мы будем лететь туда, куда мы летим. Что касается того, что решение президента, ну, это классический способ создания себе административно-политической крыши. Когда вы объясняете чиновнику, своему руководителю, что 2 × 2 – это 86, а потом бодренько бегаете по всей стране и кричите: «Я здесь ни при чем! Это президент сказал, что никакого развития в стране быть не может. Я просто исполняю его решение, все вопросы к нему, ребята. Вы за него голосовали, расхлебывайте». Знаете, так Чубайс, когда он проводил реформу электроэнергетики в 2004 году, последствия которой, в результате которой электроэнергетика из локомотива развития стала тормозом развития, стала встроенным хаотизатором в нашей стране, стала катастрофой. Но когда Чубайса спрашивали, сейчас спрашивают, что ж ты натворил, негодяй, Чубайс очень правильно отвечает. Он говорит: простите, пожалуйста, закон о реформе принимала Госдума, подписывал президент, постановление о реализации, ни одно постановление, между прочим, этого закона принимало правительство. Причем здесь я, Чубайс, я просто исполнитель воли руководства. То, что он эту волю организовывал, формировал и рассказывал людям, что 2 × 2 – это 86, это гармонично вводится за рамки. С административной точки зрения это правильно. Я советчик, я могу насоветовать чего угодно, но ответственность несет тот, кто поставил закорючку под бумажкой, кто принял решение. И пока президент подписывает законы, которые готовит правительство Медведева и штампует Государственная Дума, да, он за это отвечает. Другое дело, что когда вы формируете мнение руководителя и, так сказать, прикрываетесь им, то потом говорить: все вопросы не ко мне, это все, как говорит президент, вот его и наказываете за то, как вы живете. Ну, вы знаете, это, конечно,
Силуанов с такими призывами не выступал, но...
Ну, я перевожу с административного языка на русский. Он говорит корректно, он говорит долго, он говорит муторно. Это административный язык, чиновничий язык. Но когда вы говорите, что что-то вы делаете не потому, что вы считаете это правильным, а потому что вам это одобрил убежденный вами же начальник, вы переносите ответственность с больной головы на другую.
7373948, прошу вас в эфир. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый. Добрый. Пожалуйста, тише приемник и задавайте вопрос.
Да, я понял из слов вашего гостя, что компания, как он сказал, президент Набиуллина, Силуанов и обслуживающие их компании занимаются, тут и дело, со значимой экономической диверсией, или я не прав?
Понятно. Значит, во-первых, я никогда не стал бы применять слово «сознательный», по крайней мере, к Набиуллину и Медведеву. Я считаю, что это неприемлемо оскорбительно как для них, так и для самого понятия «сознание». Господин Медведев и госпожа Набиуллина, с моей точки зрения, в экономике понимают крайне мало, являются не только не специалистами, но и достаточно, как американцы прекрасный термин нашли, альтернативно одаренные люди. Вот так. Господин Силуанов является очень грамотным финансистом, бухгалтером, но он сформировался как личность под Кудриным. И точно так же, как и Кудрин, не знает и не может себе представить, что деньги, которые федеральный бюджет расходует, могут создать что-то полезное, и потом от этого полезного будет увеличение налоговой базы. То есть деньги могут быть инвестициями, а не только тратами, которые нужно сокращать любой ценой. Вот Силуанов этого не понимает точно так же, как Кудрин, и представить себе не может. Ну, вот есть финансовый директор, есть бухгалтер. Это разные состояния души. Финансовый директор организует инвестиции, предвидя рост прибыли, а бухгалтер плачет над каждой потраченной копейкой, потому что она уходит в никуда, и ее выбрасывают на ветер злые люди.
А точно финансовому директору есть из чего выбрать, ну, куда инвестировать?
Вы знаете, в Норвегии, может быть, и нет. Но в России, где до сих пор едешь по многим частям страны, такое ощущение, что война еще не кончилась, точно есть. Когда в стране 3 года стоит вой, это с нашей культурой, стоит вой, не дайте денег, дайте работу, это некоторый новый феномен. Это нечто качественно принципиально новое, чего раньше не было. Что касается президента Путина, он экономикой не занимается. У него для этого есть правительство и Банк России. И он доверяет тем людям, которым он поставил во главе правительства и Банка России. А эти люди, с моей точки зрения, преступники. Сознательные или бессознательные. Ну, насчет Медведева и Набиуллина я считаю, что бессознательные. Насчет тех, кто пониже, это... Так сказать, есть разные мнения на этот счет. Вот Следственный комитет прошлого министра экономического развития считает, что он сознательный преступник. Но я думаю, что у господина Улюкаева на этот счет другое мнение.
Сразу несколько сообщений есть. Люди просто присылают цифру $50.57. Ну, то есть доллар стоит 57 рублей сегодня на бирже. Да. Какие-то далеко идущие выводы из этого можно делать? То есть люди хотят комментарии по этому поводу, а я не знаю, какой вопрос к этому привязать. Ну да, дешевеет и евро, и доллар. Замечательно, наверное.
Как человек, который покупал доллар за 66 рублей, это я. Угу. Да? У меня было 2 чудесных эпизода в жизни. Когда «Газпром» вырос в цене в 10 раз, я был единственным человеком в стране, который сумел на этом потерять. Еще быть снятым за это с выборов. А сейчас, да, рубль укрепился. За счет того, что сначала его держали к выборам, потом повысилась цена нефти, а потом пришли спекулянты. И сейчас глобальные спекулянты, чихая на все санкции, рубль укрепляют, доллар прижимают вниз. Может быть, еще немножко укрепится, может, 56 мы еще увидим. Но есть потребности экономики, реальные. К сожалению, наша экономика развивается очень плохо. Поэтому, поскольку государство не будет заниматься эффективной модернизацией инфраструктуры, ограничением коррупции, ограничением произвола монополий, разумным протекционизмом и так далее по списку, то, что необходимо делать, единственный способ оживления экономики – это ослабление рубля. Это очередной виток, к сожалению, девальвация. Когда это произойдет, не очень понятно. Я думаю, что в этом году точно, и, скорее всего, это произойдет где-то летом. Потому что запас прочности у нас небольшой, и иметь девальвацию в результате внешнего враждебного воздействия, как это делать наши чиновники научились, задолго до президентских выборов, это значительно легче, чем иметь спад экономики и волну массового негодования накануне президентских выборов. Но... Вот у нас сейчас реально антирейтинг власти растет и становится очень и очень большим. У нас реальные политические проблемы из-за этой экономической политики, одним из проявлений которых является такое красивое укрепление рубля.
Ну, смотрите, вы несколько минут назад сказали, что государство отказывается от инвестиций сознательно. Вот сейчас перечислили набор проблем, коррупция, монополия крупных компаний, и поэтому единственный способ оживления экономики – это девальвация. То есть они-то из того же самого исходят, когда не хотят инвестировать.
Нет, они исходят из ровного противоположного. Они исходят из того, что ограничивать коррупцию – это не кошерно, это грех. Они исходят из того...
Но это же не их вообще задача решать проблему коррупции.
Простите, а чья?
Экономических министров.
Простите, а чья это проблема?
Правоохранителей и надзирающих органов.
Вы знаете, это неправда.
Нет.
А коррупция создается не тем, что человек плох. Вот правоохранители борются с плохой природой человека. А экономические министры, как вы их назвали, занимаются тем, что они создают условия для проявления или не проявления этой культуры. Когда мы имеем федеральный закон о закупках, который нельзя выполнить в принципе, в реальной жизни, как в муниципальных закупках, вот, то мы имеем институт, который создает коррупцию в каждой точке. Когда мы имеем отсутствие контроля качества за исполнением государственного заказа, включая строительство дорог, мы имеем поощрение коррупции. Когда мы имеем трактовку неаккуратной критики власти за воровство денег как экстремизм по 282 статье, мы имеем поощрение коррупции. А это, ну, 282 статья – это не экономическая вещь, а вот критика власти за экономические, скажем так, нарушения или несовершенства – это вещь вполне себе экономическая. Дальше, произвол монополий. Это полностью укладывается в экономическое ведомство. У нас дело не в том, что крупный бизнес – в мире такой бизнес, что наш крупный на его фоне выглядит маленьким. Но государство не ограничивает произвол монополий. Причем наши либеральные реформаторы, судя по их поведению, искренне считают свободу монополиста грабить потребителей главной предпринимательской свободой, которую только можно себе вообразить.
Жаль теперь очень этих коррупционеров. Получается, не они такие злокозненные, а вот система такова, что ну нельзя иначе.
Вы знаете, если вы официально объявите, что людей можно убивать, то некоторая часть людей начнет людей убивать.
Говорит Москва.
Люди...
Даниэля.
Да, так точно, так точно. Люди вообще очень законопослушные существа. Мы в России особенно законопослушные существа. У нас хорошая тренировка была в этом отношении. Поэтому человек ни плохо, ни хорош, это посерединке. Законы нужны потому, что человека нужно регулировать, вводить в то или иное... русло.
Правоохранитель тем же самым должны заниматься параллельно.
Правоохранитель не может воевать с государством, извините. Правоохранитель не может заниматься подрывом того, что воспринимается как основа государственного строя. Это противоестественно для правоохранителя. Он служит тому государственному строю, который есть.
Слушай, закону.
Правильно. А когда закон написан так, что его нельзя выполнить, мы получаем действия судов и правоохранителей, которые иногда напоминают соответствующие психологические диагнозы.
Продолжим разговор со слушателями, с Михаилом Делягиным. Присоединяйтесь. 7373-94,8.
Да, извините, простая вещь. Ага. Чем отличалось правительство Примакова от всех, кто был до него, от всех, кто были после него? Экономический министр правительства Примакова, кроме Маслюкова, были очень слабенькие. Но они, Примаков зафиксировал, что за правила... норматив, норма, механизм должны быть едины для всех, кто соответствует условиям этого правила. То есть если сказано, что мы помогаем по таким-то критериям, мы помогаем всем. Из кабинета одного первого заместителя министра выволакивали очень серьезного олигарха, потому что он не верил, что без взятки ему что-то сделают. Ему сделают, потому что он попадал под правила. У нас все управление экономикой осуществляется исключительно в ручном режиме. Никаких нет, почти никаких нет правил, которые действуют универсально. Так что, извините, это коррупция. Как только вы начинаете руководить экономикой в ручном режиме, вы создаете коррупцию. Если вы делаете это как минимум с 2008 года, то рассказывать о том, что чего-то вы не понимаете, это, знаете, будете следователем.
Это интересно, кстати. Есть представление о том, как переходить от ручного режима управления к жизни по правилам?
Знаете, элементарно. Просто нужно писать.
Вычистить весь кадровый набор, имеющийся сейчас. И...
Зачем?
А как же?
Просто зафиксировать, ребят. Есть такие правила. Они выполняются для всех.
А кто будет следить за исполнением правил? кто-то, умеющий вручную управлять, но нет, не правоохранитель.
Нет. А вот тот, на кого пожаловались, что мне положено, а мне не дали, должен увольняться в течение суток. И вы знаете, правительство Примакова не уволило ни одного человека за это в аппарате. Ну, все поняли сразу. Да, с того времени госаппарат, конечно, разложился очень сильно, госплановцы ушли, это правда, но речь не идет о полной кадровой замене, извините. И полная кадровая замена происходит при либеральных реформах, когда выгоняют всех специалистов, потому что специалисты не готовы уничтожать то, что они создавали.
И на этот счет тоже должно быть отдельное правило. Избавляемся от того, кто работал не по правилам.
Вы знаете, то, что нарушивший правила должен быть уволен, если это кому-то кажется чем-то новым, ну да, это даже не первобытное общинное общество. Это вот обезьянки. Даже обезьянки в стае знают, что если я нарушил правила, меня за это накажут. Если я на альфа-самца высморкался, то мне настучат по голове. Знаете, обезьянки это знают,
это экстремальный...
а российские чиновники... Нет, ну стучат по голове.
Это экстремальный пример сморкания на самца.
Настучат по голове в соответствии с законом. Даже в обезьяньей стае законы есть, а вы предполагаете, что в российском государственном аппарате законов нет, и российский государственный аппарат по уровню своему развития и самоорганизации ниже обезьяньей стаи.
А этот аппарат, может быть, по уровню развития и самоорганизации настроен так тонко, что в случае, если кто-то действовал против правила, но в состоянии доказать пользу этого решения для аппарата, организации, государства, страны в дальнейшем, он наказание несет. Возможно, настолько тонкая настройка, просто вы...
Это не тонкая настройка, как-то это называется по-армейски. Кадровая комиссия, когда вас вызывают и говорят, что ж вы нарушаете. А вы говорите, да, я нарушил, но посмотрите, какой результат. А почему начальник с начальником не согласовали? У меня телефон сломался. Найти вам выговор и повышение.
Так, ну вот. Возможно же такая настройка.
Это бывает. Понимаете, на самом деле это есть и сейчас. Зависит от функционала. Это не настройка, это определение цели. Если мы говорим, что мы хотим, чтобы люди жили лучше, это один вариант. Если мы говорим, мы хотим вывести больше денег из страны, это другой вариант.
Слушайте, у нас всего 3 минуты остается. Слушатели тоже писали на протяжении передачи, несколько раз просили обратиться к теме отставок губернаторов. Сергей Митин, губернатор Новгородской области, чуть более часа назад подал в отставку, ранее Басаргин заявил об уходе, и Наговицын из Бурятии тоже.
Ну, Наговицыну там сложно, потому что развивать экономику в Бурятии — это дело очень тяжелое при нынешних тарифах. А Митина я не знал совсем. Что касается Басаргина, но Пермскому краю на губернаторов не везет. Катастрофически. Там есть свои элиты очень серьезные. У них внутренние конфликты. Басаргин встал на сторону, скажем так, как я понимаю, деструктивной части этих элит. По крайней мере, в культурной сфере. Ну и в конце концов край его не принял. И стало понятно, прошлого губернатора сняли под одни выборы, этого, судя по всему, снимают под другие. Но обновление губернаторов, так сказать, задолго перед выборами президента, это вполне разумный, рациональный процесс, потому что если человек не справляется, это подготовка к выборам. С другой стороны, у нас растет негодование людей из-за социально-экономической политики. Это негодование, естественно, переносится и на президента. Я вот не знаю. Вот если сейчас поспрашивать в каких-нибудь регионах, кому вы хуже относитесь, к Путину или, например, к Навальному, то я не знаю, какой будет ответ. Год назад точно к Путину относились лучше.
Вы тут упомянули про деструктивные элиты в Перми. Мне стало интересно, Юрий вон тоже, он спрашивает, кто такие?
Ну, их там есть несколько. Ну, например, есть замечательная секта хасиды, которых, скажем, Сатановский называл иудейскими фундаменталистами, которые прославились тем, что они поставили Россию на счетчик. Там каждый день Россия должна им, я не помню, то ли на 100 тысяч долларов больше, то ли на 50 тысяч долларов больше.
За что?
Потому что рукописи, какой-то архив их святого, который остался у нас по итогам войны, он оцифрован и он выложен в интернет, но хасиды хотят его вывести из страны. А вывоз культурных ценностей... Потому что хасиды есть и в России
не
тоже.
Библиотека ж не Ерсона.
По-моему, да. Вот, соответственно, они поставили наш на счет. То есть люди занимаются антироссийской деятельностью вполне осмысленно. когда люди, которые осмысленно занимаются антироссийской деятельностью, получают большие подарки, большие и материальные подарки в том числе.
Но как это влияет на политику региона?
А это, ну, влияет, а это влияет, потому что когда вас давят, а другому, так сказать, дают, то это вызывает большой внутренний конфликт на ровном месте. Вообще, строго говоря, это называется разжигание межрелигиозной розни. В данном случае не межнациональной, потому что классическая, обычная иудейская, традиционная иудейская община тоже их крайне не любит, судя по всему. Никто не любит фундаменталистов. Но вот и когда второй подряд губернатор занимает такую позицию, то это не очень здорово влияет на климат в регионе.
Большой бы разговор мог из этой темы получиться, но времени уже не остается. Спасибо за эту беседу. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, был в студии.
Счастливо.